С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Пожары в России, экологическая и транспортная ситуация в Москве, слушание по делу о покушении на Анатолия Чубайса, задержание лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, противостояние Сербии и Косово в ООН. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Как вы слышали в новостях, в России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 человек обратились за медицинской помощью. Число погибших достигло 48. Горение торфяников в Подмосковье осложнило не только экологическую, но и транспортную ситуацию в столице. С утра была ограничена видимость на автодорогах и в зонах аэропортов. Едкий запах гари ощущается по всей столице. Тему продолжит Елена Поляковская.
Пелена дыма начала появляться в Москве еще накануне вечером. Даже прошедшие в некоторых районах дожди не смогли исправить ситуацию. Плотнее всего дым был в восточных и юго-восточных районах столицы и расположенных в этих секторах близлежащих городах Подмосковья – Реутове, Железнодорожном, Люберцах, Раменском, Жуковском. Главный специалист Мосэкомониторинга Алексей Попиков говорит, что минувшей ночью наблюдалась самая высокая концентрация загрязнения воздуха в столице.
В ночным периодом предыдущих суток концентрации возросли от 4 до 10 раз, и зафиксированные концентрации оказались максимально за весь период задымления в текущем году. Максимальные концентрации преимущественно отмечались ранним утром, это период с 4 до 7 утра, были превышения по всем веществам, которые являются индикатором горения. В частности, это угарный газ, это специфические углеводороды, это взвешенные частицы. Нужно отметить, что было два пика загрязнения, вот основное с 4 до 7, когда отмечались пиковые значения, потом после 7 часов отмечалось резкое снижение уровня загрязнения воздуха, но оно было кратковременным, и где-то с 8:30 с 9 отмечался вторичный пик загрязнения. В этот период также превышались допустимые нормативы, но на меньшую величину. По данным на текущий момент, концентрации в очередной раз снижаются. Вот этот вторичный пик загрязнения, он оказался последним, если смотреть на перспективу ближайших нескольких часов, потому что во второй половине дня у нас условия рассеяния улучшаются, и в целом уровень загрязнения будет постепенно снижаться. Вплоть до где-то часов 6 вечера, где-то начиная с 7-8, мы ожидаем очередное повышение концентрации.
На крышах некоторых высотных домов власти распорядились оставить включенными красные световые маячки для самолетов. Густой смог задержал около 30 рейсов в аэропорту Домодедово. Командиры нескольких авиасудов приняли решение совершить посадку на других аэродромах. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Домодедово Елена Голанова.
В настоящий момент московский аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость на аэродроме примерно 1000 метров, что позволяет принимать и выпускать суда без ограничений. Рано утром, 5-6-7 утра, видимость в аэропорту была порядка 400 метров, и капитаны воздушных судов самостоятельно принимали решение о посадке или уходе на запасной аэродром. Несколько капитанов приняли решение уйти на запасной. Большинство же рейсов, в общем-то, садилось и взлетало вполне нормально. Основной фактор, влияющий на работу аэродрома, это видимость, которая меряется в метрах. Порог видимости – это 850 метров, вот выше 850 метров – это называется без ограничений, то есть здесь капитаны воздушных судов, не размышляя, там, садятся или взлетают.
Несколько рейсов из тех, что не смогли приземлиться в Домодедово, были перенаправлены в Шереметьево, аэропорт, находящийся на севере Москвы. По словам руководителя пресс-службы Шереметьево Романа Гениса, все терминалы аэропорта работают в обычном режиме.
Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию. Мы в качестве запасного приняли 5 рейсов из Домодедово. Видимость составляет в районе 1000 метров.
Ситуация со смогом для самолетов является нештатной, но в большей степени от нее страдают не крупные воздушные суда, а малая авиация, считает начальник отдела исследований перспективных концепций Организации воздушного движения ЦАГИ Алексей Каргопольцев.
Современные воздушные суда, они оборудованы комплексом средств, которые позволяют осуществлять посадку в различных погодных условиях. Наиболее современные аппараты характеризуются тем, что не требуется никаких визуальных условий для посадки, то есть самолет может садиться в условиях 0:0, 0 вертикальная видимость, 0 горизонтальная. А в дополнение к этому еще необходим соответствующий допуск командира воздушного судна, что он уполномочен совершать посадку в таких метеоусловиях. И поэтому аэропорты работают по фактической погоде, то есть командиры воздушных судов сами принимают решение о том, уполномочены они совершать посадку в таких условиях. То есть для больших магистральных самолетов эта проблема, наверное, не очень актуальна, но вот для региональных машин, для вертолетов, для малой авиации это, конечно, представляет достаточно большую проблему.
Из-за сильного дыма в некоторых районах Москвы в среду утром видимость составляла не более 300 метров. Плотность дыма затрудняла движение на дорогах. Смог, плохая видимость и запах гари влияют на концентрацию внимания людей, находящихся за рулем. И хотя водители наземного транспорта стараются быть более осторожными, вероятность дорожно-транспортных происшествий при подобных природных явлениях возрастает, считает председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Существует опасность ДТП, она все увеличивается, потому что нагрузка на головной мозг, естественно, увеличивается. Нехватка кислорода, она всегда сказывалась. Люди даже выспавшись, зевают, то есть понятно, что не хватает кислорода. Постоянно тошнота, головокружение. Сейчас вообще, можно сказать, не только на дороге не нужно выезжать, вообще из дома лучше не выходить, потому что при наличии и так естественного фона дорожного, где содержится в больших количествах тяжелые металлы и в первую очередь там свинец, да, который влияет как раз на сосредоточенность водителей, то вот этот смог, угарный газ, он оказывает такое воздействие, что увеличивает то, что было ранее, в 2-3 раза. Мы советовались с врачами. Водители, я думаю, ведут себя более осторожно, это естественно, то есть в виде, когда такая опасность существует, как отсутствие видимости, то, естественно, люди как бы стараются осторожнее вести автомобили.
Специалисты МОСЭКО-мониторинга не только производят замеры воздуха по городу, но и дают элементарные рекомендации, как пережить ситуацию, при которой и в помещении, и на улице люди испытывают дискомфорт и ухудшение самочувствия. О том, как защитить себя от неблагоприятного воздействия дыма, рассказал Алексей Попиков.
За сегодняшнюю ночь пиковые значения достигли критического барьера, при котором даже здоровым людям необходимо принимать профилактические меры. И вот в период ночь-утро рекомендуется исключить время пребывания на открытом воздухе. Если вы ходите на улицу, то необходимо использовать ватную марлевую повязку.
О том, как распознать симптомы воздействия дыма и какие первые меры следует принять в этой ситуации, рассказал врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Михаил Коневский.
Это кашель, это чувство першения в горле, это опять же может быть головокружение, слабость. Вот, надо выйти из зоны поражения, прополоскать горло. И если есть возможность, в общем-то, вы находитесь рядом с медицинским учреждением, обратиться туда с этими жалобами.
Запах гари сильно ощущается и на станциях метрополитена. Некоторые пассажиры метро надели марлевые повязки. Однако представители столичной подземки признают, что с ситуацией вряд ли удастся справиться до тех пор, пока смог над Москвой не развеется. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 человек обратились за медицинской помощью. Число погибших достигло 48. В Москве задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране сегодня совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. По поступающей сообщением он не пострадал. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Я также напомню, что участвовать в дискуссии на сайте swobodanews.ru отныне стало проще. Достаточно один раз зарегистрироваться, и можно спокойно обсуждать наши материалы, не вводя свои данные каждый раз. В правом верхнем углу всех страниц сайта ссылка «Вход, регистрация». Ждем ваших мнений. С Сегодня в Московском областном суде снова слушали дело о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Событием этим около 5 лет, а дело сейчас находится на повторном рассмотрении. Процесс входит в завершающую стадию. Сегодня прошли прения сторон. Гособвинение, как и в рамках первого рассмотрения дела о покушении на Чубайса, настаивает на виновности полковника в отставке Владимира Квачкова и 2 бывших десантников Роберта Яшина и Александра Найденова. В Московском областном суде побывал наш коллега Мумин Шакиров.
Покушение на Анатолия Чубайса было совершено 17 марта 2005 года на выезде из поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области. На пути следования кортежа тогдашнего главы энергохолдинга сработало взрывное устройство, после чего машины были обстреляны. Чубайс не пострадал. 19 марта по подозрению в причастности к преступлению был задержан офицер запаса Владимир Квачков. 25 марта прокуратура предъявила ему обвинение. Позже были арестованы его сослуживцы Роберт Яшин и Александр Найденов. Фигуранты дела проходили по нескольким уголовным статьям, в том числе и в посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. 16 июня 2009 года Мособлсуд на основании вердикта присяжных оправдал полковника в отставке Квачкова и 2 бывших десантников Яшина и Найденова. Однако оправдательный приговор был отменен Верховным судом России, а дело возвращено на новое рассмотрение. Процесс по второму рассмотрению данного дела с участием коллегии присяжных длится около года. В среду в Московском областном суде начались прения сторон. Прокурор Сергей Каверин на заседании напомнил присяжным обо всех обстоятельствах дела и подчеркнул, что подсудимые входили в организованную преступную группу, и попросил присяжных признать их виновными, говорит адвокат, представляющий интересы Анатолия Чубайса, Андрей Шугаев.
Я считаю, что мы представили достаточное количество аргументов, которые свидетельствуют о вине этих людей в совершении тяжких преступлений. Конечно, мы считали бы большой победой, если бы вердикт был обвинительный. Но хотел бы все-таки заметить, вы знаете, даже сейчас, вот в настоящий момент, мы считаем, что мы дело выиграли. Смотрите, ведь 3 года эти люди находились под стражей. Более 5 лет дело уже слушается в судах различных инстанций. Эти люди находятся все время, как говорят, под дамокловым мечом правосудия. На самом деле наказание над ними состоялось. И я понимаю Чубайса, который недавно выступал и высказал такую идею, что он не стремится к тому, чтобы эти люди получили длительные сроки лишения свободы. Он не оправдывает их. Он не считает, что они должны быть оправданы и как бы полностью освобождены от ответственности. Насколько он убежден, и я, кстати, тоже убежден, что это люди преступники. Но зло порождает зло всегда, да? И Чубайс очень четко этот вопрос осветил. Он сказал, что он не хочет, чтобы в России появлялись новые псевдомученики, и за которыми шли бы некие последователи этих мучеников. Поскольку в стране, как считает Анатолий Борисович, ну, все-таки в какой-то степени идет гражданская война, которая началась еще 150 лет тому назад с убийства Александра II. Поэтому этому должен быть конец.
Не менее уверенно себя чувствует и адвокат Алексей Першин, представляющий интересы подсудимых.
Я думаю, что, в принципе, наша задача уже выполнена. Присяжные за время данного процесса, на мой взгляд, составили представление об обстоятельствах данного дела. И сейчас мы должны эти обстоятельства лишний раз кратко им напомнить, дабы они могли уже полностью сделать выводы о несостоятельности стороны обвинения и о том, что наши подзащитные невиновны в инкриминируемом им деянии.
Как ожидается, прения сторон в Московском областном суде продлятся не менее 2 недель, после чего присяжные соберутся в совещательной комнате и вынесут вердикт. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к другой громкой теме. Сегодня в Москве была задержана лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Это произошло сразу после пресс-конференции, посвященной событиям 28 июля, когда группа радикально настроенной молодежи устроила беспорядки возле здания мэрии Химок. Движение в защиту Химкинского леса в тот день заявило о непричастности к этой акции, но сегодня подмосковный ОМОН демонстративно на глазах десятков журналистов задержал Чирикова. Свидетелем этих и предшествовавших событий был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Журналистов и участников пресс-конференции под названием «Погром в Химках. Милиция изобретает зачинщиков» сильно удивило присутствие во дворе здания, где расположен пресс-центр, двух милицейских микроавтобусов с подмосковными номерами и трех десятков сотрудников правоохранительных органов и бойцов ОМОНа. Рядом с ними расположились оперативники с видеокамерами, которые снимали всех, кто приходил на встречу. На самой пресс-конференции Евгения Чирикова назвала подобные действия милиции паранойей. Спустя всего 5 минут после встречи с журналистами на выходе из подъезда вокруг лидера защитников Химкинского леса появились 5 ОМОНовцев. Они окружили женщину, оттеснили от нее активистов-экологов.
Кто здесь главный из милиции? Кто может дать комментарий вот этого происходящего всего? Почему вы молчите, милиция?
Объяснений, что стало причиной задержания, добиться участников этой силовой операции журналистам не удалось. Всем предложили обратиться в пресс-службу ГУВД Москвы. Тем временем заблокированными во дворе дома оказались сами представители СМИ. Арку, по которой можно выйти к улице Причистенко, чтобы далее попасть в метро, заблокировал строй бойцов ОМОНа. В это же время Евгению Чирикову посадили в бежевую девятку и отвезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что она находится в одном из столичных ОВД. В пресс-конференции принимали участие не только защитники Химкинского леса и активисты-экологи. Вспоминая о событиях, которые произошли 28 июля в Химкинском лесу и у администрации Химок, директор Института коллективное действие Карин Климан употребила определение «Химкинское правосудие».
То, что сейчас творится в Химкинской юстиции и в МВД, это никак не называется юстицией и оправданным действиями правоохранительных органов. Ребятам Гаскарова и Солопова угрожает до 7 лет лишения свободы за эти действия. Им инкриминирует, кроме всего прочего, организация погрома. На каких основаниях, никто не может сказать. Нет никаких доказательств. Тем более, что если правда, что речь идет об анархистском движении, у них как таковых организаторов нет. Это неформальная молодежь, которая действует неформальными правилами, и они пошли на Химкинскую мэрию, скорее всего, неорганизованно. Это стихийная акция.
Карин Климан говорила о двух задержанных антифашистах – Максиме Солопове и Алексее Гаскарове. Их обвиняют в организации нападения на мэрию Химок, говорит мать обвиняемого Алексея Гаскарова Ирина.
Я чувствую свою полную беспомощность. Судя по вчерашнему заседанию суда, я смотрю, что какие бы доводы защиты, кто бы там ни выступал за него, не поручался, ни что-то не говорил, их слушали, но не услышали. Когда у нас были обыски на квартиру, следователи, которые приезжали, они сами говорили, вот нас сорвали, нас пригнали, то есть поди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Пришли в квартиру и сами не знают, а чего искать-то. Сначала первый раз искали баллончики, искали вот этот Боннер, думали, что прямо мы его на стенку повесили, как реликвию, маски, литературу все это изъяли. Во второй раз стали уже искать конкретно одежду. Ну, нет у них ничего против Леши конкретно. Они уже ищут одежду, чтобы, может быть, ее по фотографиям сказать. А вот здесь на фотографии парень в маске вот в такой одежде. И вот она, мы нашли ее у тебя дома. Следовательно, теперь, раз мы не докажем, что он там чем-то бросался, мы докажем, что он все это дело организовал.
Ирина Гаскарова в конце пресс-конференции добавила, что следователи открыто говорят, задержанных осудят в любом случае. Слишком высокие чины контролируют ход этого процесса. Кто эти люди, оперативники не сказали. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжат новости из США. Полемика вокруг планов строительства мечети рядом с местом, где находился Всемирный торговый центр, уничтоженная в результате терактов 11 сентября, и задержка с рассмотрением в Конгрессе США американо-российского договора о сокращении стратегических вооружений. Тема сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке», подготовленного студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник на пути воплощения предложение о сооружении мечети рядом с местом, где находился Нью-Йоркский Всемирный торговый центр, уничтоженный в результате терактов 11 сентября, исчезла последняя формальная преграда. Городская комиссия по охране архитектурных памятников лишила статуса охраняемого здания, находящееся на участке, где планируется строительство мечети. Эта история вызывает сильные эмоции в Нью-Йорке и в стране, рассказывает Ян Рунов.
Сама эта идея вызвала горячие споры по всей Америке.
Примечательно, что за право строить мечеть выступают занимающие выборную должность политики, преимущественно демократы, а против – кандидаты на выборную должность, преимущественно республиканцы. Среди противников строительства такие лидеры республиканцев, как бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич и бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, еврейская правозащитная организация «Антидефамационная лига», а за строительство – губернатор штата Нью-Йорк, генеральный прокурор штата и мэр города Нью-Йорк. Республиканский кандидат на пост губернатора штата Нью-Йорк Рик Лазио заявил, что дело не в свободе вероисповедания, а в том, что за планом проекта под названием «Мечеть Кордовы» стоят исламские радикалы во главе с нью-йоркским имамом Фейсал Абдул-Рауфом, который открыто считает Хамас нетеррористической организацией. Вот что думает об этом Джерри Занстра, бывший директор Мичиганского исследовательского института действий за религиозную и политическую свободу. Мы должны соблюдать нашу Конституцию, запрещающую религиозную дискриминацию. Но здесь вопрос не только юридический, но и социальный, и гуманитарный, и политический. Можно понять тех, кто помнит, что теракт совершили радикальные исламисты, и что по их вине погибло около 3000 человек, находившихся в зданиях Всемирного торгового центра. Они помнят, что теракт был совершен религиозными фанатиками, он был религиозно мотивированным. Формально мусульмане имеют конституционное право построить свой храм на купленном ими месте. Но надо понять и тех, кто говорят, террористы убивали людей с криком «Слава Аллаху!», а теперь то же самое будут кричать в мечети, построенной на костях погибших. Для многих это оскорбительно, но политики, занимающие выборную должность, должны руководствоваться не эмоциями, а законом. Этот случай – типичный пример американского плюрализма. У нас плюралистическое общество. Американский центр за законность и справедливость, основанный консервативным проповедником Евангелия Патом Робертсоном, готовится оспорить решение комиссии по охране памятников архитектуры в Верховном суде штата Нью-Йорк. Рассказывал Ян Рунов. Процедура обсуждения американо-российского договора о сокращении ядерных вооружений откладывается, по крайней мере, на полтора месяца, объявил во вторник глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри. Прямой причиной задержки первого этапа ратификации договора стали парламентские отпуска. Законодатели вернутся на рабочие места лишь в начале сентября. Но более важными для судьбы договора могут оказаться подспудные причины. Главная из них – расхождение в трактовке некоторых важных пунктов договора между законодателями-скептиками и Белым домом. Эти расхождения касаются упоминания в договоре права Соединенных Штатов на создание системы противоракетной обороны. Но что более важно в глазах многих сенаторов – будущего американских ядерных сил. Проблема, по их мнению, заключается в том, что если не буква, то дух этого документа дают поводы заподозрить администрацию в том, что она собирается ввести ограничения на исследования, которые необходимы для модернизации американского ядерного оружия. И это совершенно неприемлемо для значительного числа сенаторов. Причем голосов сомневающихся достаточно, чтобы заблокировать ратификацию нового договора. Вот что говорит известный американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Если республиканцы не достигнут взаимопонимания с администрацией относительно смысла некоторых положений этого документа, если они не получат заверений со стороны Белого дома относительно его видения будущего американской ядерной программы, то судьба договора будет трудной. Не исключено, что он будет видоизменен, поскольку Сенат имеет право вносить коррективы в соглашения, подписанные президентом. По меньшей мере, я ожидаю сравнительно продолжительных и очень детальных анализа и дискуссий и в специализированном комитете, и в самом Сенате. Они возымеют серьезные последствия для исхода голосования. Глава Международного комитета Сената Джон Керри надеется на то, что обсуждения договора, подписанного в апреле в Праге, пройдут оперативно. Не исключено, впрочем, что они затянутся до ноябрьских выборов в Конгресс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 человек обратились за медицинской помощью. Число жертв пожаров достигло 48. Сложная обстановка наблюдается на двух ядерных объектах – Нововоронежской АЭС и Федеральном ядерном центре в Сарове. В Москве задержан лидер движения защитников Химкинского леса Евгений Чириков. Сразу после пресс-конференции, которую Чирикова давала вместе с другими активистами, ее плотным кольцом окружили сотрудники ОМОНа и препятствовали общению с собравшимися на месте журналистами. Срок следствия по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС продлен до 17 декабря. В результате аварии на станции в августе прошлого года погибли 75 человек. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране сегодня совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. По некоторым сообщениям, в президентскую автоколонну была брошена граната. Ахмадинежад не пострадал. На северо-западе Пакистана при взрыве погибли 3 человека. Начальник региональной полувоенной полиции, его водитель и охранник. В пакистанский город Карачи на юге страны стянуты дополнительные полицейские силы после гибели минувшей ночью 13 человек в результате новой волны беспорядков. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Выпуск «Поверх барьеров» откроет разговор о ситуации в книгоиздании и книготорговле. Два известия потрясли всех, кто причастен к этому миру. В американском интернет-магазине Amazon электронные книги по объему продаж обогнали бумажные, а знаменитый литературный агент Эндрю Уайли заключил с тем же Амазоном соглашение о прямых продажах электронных версий бестселлеров без посредничества издателей. Новые модели ридеров делают чтение электронных изданий все более удобным, и спрос на них растет. Означает ли это, что мир бумажных книг обречен, и что будет в России, где книжный рынок работает совсем не так, как на Западе? Может быть, лет через пять вообще не останется книжных магазинов, исчезнут, как исчезли магазины, торгующие пишущими машинками, или пункты проявки фотопленок. Гости «Поверх барьеров» — российские издатели, которые занимаются перезагрузкой своих проектов. Сергей Кудрявцев, основатель одного из старейших независимых издательств «Гилея», и Владимир Харитонов, который решил воскресить знаменитое издательство Ильи Кормильцева «Ультракультура». Мы говорим о том, что даже если рынок бумажных книг обречен, альбомы точно останутся на бумаге. И Сергей Кудрявцев продолжает.
Не только альбомы, но, наверное, красивые книжки и хорошо изданные книжки, сделанные с тщанием, с любовью, может быть, малотиражные, они наверняка будут жить. Что происходит, например, с винилом? Да? Винил ведь возрождается, он вытесняет CD, он подорожал, уменьшились тиражи, но, тем не менее, спрос на него существует. Я думаю, что с книгами произойдет то же самое. Учебная литература или там какая-то вспомогательная юридическая, техническая и всякая другая, она, наверное, обречена в этом смысле и будет на электронных носителях. Хорошо же сделанные красивые книжки, которые приятно подержать, полистать и понюхать. Я думаю, что их ничего страшного не ждет. Они просто подорожают, конечно, но станут более элитарными, наверное.
Я совершенно согласен с Сергеем. Вопрос в сроках, когда это произойдет. В США, где букридеров сейчас уже достаточно много, то есть порядка, я не знаю, там 4-5-6 миллионов на руках, это уже невозможно не заметить. В России пока и устройств для чтения меньше, и предложения электронных книжек меньше. Но я думаю, что это действительно так и закончится. Ну, потому что делать бумажную книгу просто, ну, просто дорого.
Издатели Сергей Кудрявцев и Владимир Харитонов. В выпуске «Поверх барьеров» вы также услышите интервью с лауреатом Нобелевской премии по литературе Гао Синьцзяном и рассказ о взглядах и книгах Филлис Дороти Джеймс. 3 августа королеве классического английского детектива исполнилось 90 лет.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком вы можете услышать сегодня в 21 час по московскому времени. Продолжаем говорить о ситуации в российских регионах, охваченных лесными пожарами. Подробнее об этой теме Любовь Чижова.
Лесные пожары в России не прекращаются. Наиболее напряженной остается ситуация в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и Тамбовской областях и в Мордовии. Подробнее о ситуации в республике рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Особое беспокойство вызывает пожар в Темниковском районе. Здесь буквально выгорает Мордовский государственный заповедник имени Смедовича. Огонь подбирается к территории Федерального ядерного центра в Сарове. По словам очевидцев, животные из заповедника бегут от огня, но не находят спасения, натыкаясь на колючую проволоку, опоясывающую особо охраняемый объект. Безопасности Федерального ядерного центра особое внимание, говорит начальник главного управления МЧС России по Мордовии Вячеслав Кормилицын.
Здесь 90 человек в Саранске привлечены. Привлечены люди с ближайших районов, привлечены люди с Уфсина.
Между тем, больше всех в Мордовии пострадал Зубово-Полянский район. Уничтожены огромные лесные массивы, скорость распространения верховых лесных пожаров порой достигает 20 км в час. В Зубово-Полянском районе почти полностью уничтожена деревня Свеженькая и село Вадовские селища. 141 жителя района остался без крова, трое человек погибли в огне. Для Радио Свобода Игорь Телин, Мордовия.
Власти ищут виноватых в масштабных лесных пожарах и, похоже, находят. Сразу после визита премьера Владимира Путина в Нижегородскую область заявление об увольнении написал глава Выксунского района области Алексей Соколов. В районе полностью сгорел населенный пункт Верхняя Верея и серьезно пострадали еще несколько сел. Погибли 20 человек, около 1500 были эвакуированы. По итогам проверки было установлено, что местные власти не создали условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в селах. Там не было первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря. Население о пожарах не информировалось. В среду премьер Путин посетил Воронежскую область, и, скорее всего, в отставку подадут и местные чиновники. Североуральский межрайонный следственный отдел Следственного управления прокуратуры России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту тушения пожара в заповеднике Денежкин камень. В халатности обвиняют заместителя директора заповедника. Однако директор заповедника Анна Квашнина утверждает, что сотрудники сразу приняли все меры по тушению пожара, но спасатели местного отделения МЧС приехали к ним только на следующий день, а у вертолетов авиалесохраны, которая по закону должна тушить пожар в заповеднике, кончилось горючее.
Там, собственно, грунта нету, сейчас горит мох на камнях. Камни крупные, средние, очень крупные. Бульдозер первый, который поехал туда, сломался в этот же вечер. 16 числа к вечеру мы попросили помощи у МЧС Свердловской области, предварительно запросив авиалесохрану. Авиалесохрана, к сожалению, не смогла к нам выехать, они были заняты на пожарах в Гаринском районе. И с 17 числа к тушению пожара подключилась МЧС области. Они выделили маленький вертолет Ми-8. Основная сложность дальше нашего взаимодействия с МЧС заключалась в том, что мы являемся федеральным учреждением, а МЧС областное, они предназначены для работы по ликвидации угрозы населению. Данный пожар угрозы населению не представлял. И плюс к тому же он проходил на федеральной земле. Плюс к тому же на тот момент в области были проблемы с горючим для вертолета. В общем, суть этого пожара в том, что мы его все упустили очень быстро. Мы просто с вами все попали в очень, в кавычках, удачное стечение обстоятельств природных и погодных. Площадь пожара на территории заповедника около 3500 гектар. Он опахан, опашка произведена по всему периметру, однако время от времени он за пределы этой опашки выходит. Собственно говоря, все стабильно до тех пор, пока не поднимается ветер.
Это была директор заповедника Денежкин камень из Свердловской области Анна Квашнина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Министр иностранных дел Косово Скендер Хисени обратился к Совету Безопасности ООН с призывом принять резолюцию, в которой был бы отражен факт провозглашения независимости Косово в 2008 году. Министр выступил на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в Косово после решения Международного суда ООН, который выразил мнение, что одностороннее провозглашение независимости края от Сербии не противоречило международному праву. Эту ситуацию мы обсуждаем с международным обозревателем Радио Свобода, экспертом по бывшей Югославии Андреем Шаром. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Валентин.
Ну, что тут можно сказать? Сербия по-прежнему не намерена признавать независимость Косово, и агентство Associated Press приводит такую деталь. Хисени и сербский министр иностранных дел Вук Еремич сидели на противоположных концах длинного стола на заседании Совета Безопасности ООН. Означает ли вот эта картинка, что примирение и компромисс невозможно?
На дипломатическом уровне, конечно, невозможно. И ту картинку, которую, Валентин, только сейчас вы представили, она характеризует и отношения между странами. И в такого рода обостренных ситуациях всегда важны символы. Сербия, в частности, очень тщательно относится к тому, чтобы косовские представители не получали права доступа на те международные конференции, где участвует, например, Сербия. Такой конфликт был в прошлом году во время региональной конференции в Сараеве. Был и такой полуконфликт между Сербией и Хорватией по этому поводу, когда хорватский президент пригласил на свою инаугурацию Йосипович, новый президент, сербского президента Тадича. Тот не приехал, несмотря на то, что отношения между Загребом и Белградом улучшаются, не приехал на том основании, что Йосипович пригласил еще и президента Косово на эту инаугурацию. И что интересно, Загреб выразил понимание позиции Белграда, так сказать, ну, мы понимаем, что вы вот приехать не можете, приезжайте в другой раз. И действительно, в другой раз приехал, они встретились. Теперь, собственно, по сути проблемы. Вот это Совет Безопасности ООН, заседание, было созвано по инициативе Белграда, который крайне недоволен, на политическом уровне тоже логично понятно, решение Международного суда, которое носит, впрочем, консультативное только значение, то есть оно юридически не обязывает никакую сторону, ни к чему. И вот на этот случай, поскольку уж Белград сам собирал такого, по его инициативе было собрано это высокое заседание, поэтому там должен был быть косовский представитель, против этого возражать они не могли. Есть такая резолюция 1244, на основании которой была прекращена в свое время военная операция стран НАТО в Югославии тогдашней, и она гласит о том, что Сербия территориально неделимое государство, поэтому, согласно букве закона, если руководство только этой резолюции, то, собственно говоря, Косово должно входить в состав Сербии сейчас. Но фактически это уже не так, Сербия не контролирует эту часть территории, и вот, основываясь на решении недавнего международного суда в Гааге, косовские представители добиваются того, чтобы вот эта вот строчка из резолюции 1244, которая является своего рода единственной международной легитимацией той ситуации, которая сейчас сложилась в Косово, чтобы вот этот параграф оттуда убрали.
Ну, тут надо, видимо, добавить, что позицию Сербии поддерживает Россия в Совете Безопасности, а косовцы, косовары поддержаны Соединенными Штатами и другими странами.
Косово признали к настоящему моменту 69 стран, это довольно много. Министр иностранных дел Косово уверяет, что ведутся активные переговоры косовскими представителями с десятками там буквально других стран, которые признают в ближайшее время эту республику. Но так это или нет, важно не то, сколько признают, важно, кто признает и каковы ключевые международные факторы, как говорят на Балканах, будут стоять на той или иной стороне. Конечно, при том, что и Россия, и Китай, постоянные члены Совета Безопасности, решительно выступают за территориальную неделимость Сербии, такого рода изменения, которого добиваются косовские представители, в резолюции 1244 никогда не дождаться. С другой стороны, учитывая, что Соединенные Штаты, большинство стран Европейского Союза, хотя не все, скажем, Испания, не признают независимости Косово из-за своих собственных проблем с национализмом, территориальным сепаратизмом, но и в этой ситуации ожидать, что Сербия получит какую-то большую поддержку, тоже нереально.
Андрей, ну и в заключение, коротко, Каковы настроения, на самом деле, в Косове и в Сербии? В конце концов, общество готово как-то принять это, примириться с этим в какой-то хотя бы отдаленной перспективе?
Ну, вы понимаете, Валентин, дело в том, что вот эта ситуация, она существует уже не первый год, можно сказать, даже не один десяток лет. Я помню свою поездку на Косово еще в конце 90-х годов. Уже тогда было понятно, что эта страна такая фактически, или территория фактически оторванная от Белграда. Тогда там были еще сербские органы власти, но не существовали в таком вакууме, в такой изоляции. Отчасти, и, может быть, это один из аргументов, моментов, которому стоит прислушаться. То, что сейчас происходит, это вот реальная ситуация на стране, на территории, ситуация де-факто. И, может быть, ей следует руководствоваться. Но буква закона международного гласит другое, от этого и происходят все эти выяснения в Совете Безопасности Объединенных Наций.
Большое спасибо, Андрей. Напомню, что ситуацию и международное положение Косово мы обсуждали с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Более 440 человек обратились за медицинской помощью. Число жертв пожаров достигло 48. В Москве задержаны лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В Красноярском крае сегодня день траура по 12 погибшим в авиакатастрофе под Игаркой. В Иране совершена попытка покушения на президента страны Махмуда Ахмадинежада. Он не пострадал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Выборге 18-й раз с 8 по 15 августа пройдет кинофестиваль «Окно в Европу». Об этом фестивале рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фильм открытия фестиваля «Компенсация» Веры Сторожевой. Напомню, что предпоследняя ее работа «Путешествие с домашними животными» стала лауреатом Московского международного кинофестиваля. Я попросила Веру Сторожеву немного рассказать о новом фильме.
Ой, поскольку это криминальная драма, и поскольку есть там преступление, и есть некая загадка сначала, я не буду раскрывать все карты. И я хочу сказать, что это замечательная история, где герой Гоша Куценко встречается со своими дочерьми, которых он когда-то оставил в провинции. У него другая семья, другой ребенок. И вот это прошлое его настигает и как бы призывает к ответу. Это немножко другой жанр по сравнению с остальным моим кино. Но в то же время это увлекательная, живая, быстрая история. Гоша Куценко у нас там в другом качестве, нежели мы его привыкли видеть. И главные героини, вот три девочки, между которыми вот происходят главные события. Так немножко путанно, но загадочно.
Фильм «Закрытие» только не сейчас Валерия Пендраковского и Юрия Рогозина, снят по «Запаху шоколада» Владимира Войновича. С 9 по 14 августа в трех конкурсных программах покажут 11 игровых, 23 документальных и 25 анимационных фильмов. Судить их будут три жюри под руководством Андрея Хржановского, Александра Радова и Ирины Евтеевой. В конкурсе игрового кино есть и громкие имена: Станислав Говорухин с лентой в стиле джаз и Алексей Балабанов с «Кочегаром». Между этими полюсами много фильмов, снятых дебютантами. На мой вопрос о проблематике фильма фестиваля отвечает его президент Армен Медведев.
У нас сегодня, ну, в частности, если вот брать сочинскую программу, главенствуют проблемы кризиса личности. Я не против этого, потому что считаю, что в отображении этой проблемы раскрывается личность. Но когда вот мы подошли к этой программе, значит, не потому, что, скажем, нам достались фильмы этого ряда, о котором я сказал, хуже, чем были они в Сочи. Посмотрим. Но вдруг вот картина, бесхитростная картина о том, как немецкий солдат, оказавшись на территории Белоруссии или России во время войны, как он там встретил свою любовь и чем это кончилось в наши дни. Совершенно неожиданный, странный, может быть, поворот судеб. Вот таких бы фильмов мне бы, например, хотелось побольше. Они есть в программе, но их, к сожалению, очень мало в программе нашего кинематографа. Хотелось бы, вот, если есть какой-то новый взгляд на жизнь,
проникновение в жизнь через классику. Вот этого бы побольше.
С главным отборщиком фестиваля Татьяной Сергиенко мы заговорили о том, что на театральные сцены вернулся лишний человек. Появляется ли он на киноэкранах?
Да, пожалуй, да. Пожалуй, даже и в этой фестивальной программе такое есть. У меня в голове сразу возникло название нескольких картин, где я такого лишнего человека видела. У нас есть такие картины. Люди, растерявшиеся в этой жизни, люди, пережившие некий стресс, люди, которым предстоит принять какое-то решение, изменить свою судьбу. Это по-разному происходит. Не только потому, что они там лишние или не лишние, а просто вот что-то такое. Вдруг человек живет, и вдруг вообще в его жизни в одночасье все меняется. Меняется в силу разных причин. Может быть, в чем-то и он бывает здесь замешан или виноват, или так сложились обстоятельства, или катастрофы, или еще что-то такое. И ему приходится жить какой-то совершенно уже другой жизнью. Таких фильмов у нас будет несколько штук, да.
Таня, социальных проблем много?
Социальные проблемы тоже встречаются, естественно. Но мне кажется, вот сейчас, по крайней мере, в нашей программе, там речь идет не столько о социальных проблемах, сколько о попытках человека и людей вообще осмыслить эту жизнь, осмыслить свое место и себя в этой жизни, продумать, кто ты есть и что тебя окружает. Я не знаю, социальная это проблема. Мне кажется, что она не столько социальная, сколько философская. Не все картины про здесь и про сейчас. А есть картины, которые про какие-то связи незримые, но в конце концов оказывающиеся очень даже зримыми, связи прошлого и настоящего, связи межпространственные, межгосударственные, человеческие. Даже в конце концов, вот когда люди сидят рядом, разговаривают на одном языке и совершенно не понимают друг друга, есть фильмы, в которых и это рассматривается как большая проблема. Социальная она, на мой взгляд, нет. Но, тем не менее, это проблема, которая очень важна и волнует сегодня всех.
Герои больше мужчины?
У нас есть один фильм, в котором все герои женщины.
Не Говорухин ли?
Нет, это дебют режиссера Ивана Савельева, называется «Каденции». Там 5 новелл и 5 главных героинь. Ну, в основном, да, в основном мужчины. Ну, у Говорухина там, да, там мужчины все равно главные.
На фестивале в канун 20-летия со дня смерти Виктора Цоя Рашид Нугманов представит фильм «Игла. Ремикс». В прокат картина выйдет только 16 сентября. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама отметит в среду свой 49-й день рождения по-холостяцки в кругу друзей в Чикаго, объявил во вторник пресс-секретарь Белого дома. Супруга президента с младшей дочерью и друзьями проведет 4 дня на курорте в Испании. Старшая дочь отдыхает в летнем детском лагере под Вашингтоном. В преддверии дня рождения президент не скрыл своих эмоций по поводу приближения к шестому десятку. Он пожаловался на все более заметную седину и замедление обмена веществ, отразившегося на фигуре подтянутого спортивного президента. На вопрос о том, почему президент отмечает день рождения не с семьей, пресс-секретарь Белого дома дал лаконичный ответ. Они скоро соберутся вместе. Дональд Трамп стал объектом судебного преследования со стороны раздосадованных, а по их собственным словам обманутых, покупателей недвижимости. 15 владельцев многомиллионных квартир в 46-этажном манхэттенском небоскребе Трамп-Сохо обвинили Трампа и его партнеров-застройщиков в том, что те фальсифицировали данные о ходе продажи квартир в доме, где самая дешевая однокомнатная квартира предлагалась за 1 200 000 долларов. Застройщики утверждали, что было продано до 60% квартир в то время, как в действительности было куплено в 4 раза меньше. Сейчас выясняется, что у Трампа большие трудности с поисками покупателей, в то время как банки отказываются финансировать покупку квартир в более чем полупустом доме. Истцы требуют от Трампа и его партнеров отмены контрактов на покупку квартир, возвращения почти 2 миллионных задатков и компенсации всяческого ущерба. Неунывающий Трамп объявил, что проект превзошел ожидания, а истцы попросту хотят отказаться от покупки. Во вторник стрельбой из пистолета ответил 34-летний водитель грузовика на решение о его увольнении с работы за воровство. 8 человек были убиты, 9-й жертвой стал сам нападавший, совершивший самоубийство. С подробностями Алан Давыдов.
34-летний афроамериканец Амар Торнтон работал водителем фирмы оптового сбыта спиртных напитков. Во вторник представитель профсоюза уличил его в хищении пива и предложил уволиться по-хорошему. События, судя по предварительным сведениям, разворачивались быстро. Вот что рассказал шеф полиции города Манчестера Марк Монтмайни. Амар Торнтон прибыл примерно в 7 утра на заранее назначенный дисциплинарное разбирательство, в ходе которого работодатель и представитель профсоюза предложили ему выбор – либо уволиться самому, либо быть уволенным. Сразу после разбирательства господин Торнтон вынул пистолет и начал стрелять. Управление полиции Манчестера, получив многочисленные звонки с места происшествия с просьбами о помощи, тут же направило туда своих сотрудников. Прибыв на место, полиция очистила его от людей и перекрыла стрелявшему доступ к административно-служебным помещениям. Через некоторое время полицейские нашли Торнтона мертвым. Судя по всему, он сам застрелился. Жертвы стрельбы рассредоточены по всему комплексу. По нашим сведениям, его пули попали в 10 человек. 8 из них погибли. Еще 2 доставлены в госпиталь в городе Хартфорд. Заинтересованные стороны дают различные толкования того, что стало причиной трагедии. По словам Джона Холлиса, представителя профсоюза, Торнтон, проработав в компании водителем грузовика не более года, несколько раз был замечен в хищении пива. И это было зафиксировано камерами видеонаблюдения. После предъявления ультиматума об увольнении Торнтон не оспаривался обвинений в хищении и сказал, что предпочтет добровольно уволиться. Ему предложили покинуть территорию предприятия, и тут он выхватил пистолет и начал стрелять без разбора. 2 пули ранили и Стива Холландера, племянника владельца семейного предприятия. По его словам, лицо Торнтона, когда он стрелял, было холодным, как лед. Между тем стало известно, что незадолго до трагедии Амар Торнтон рассказал своей белой подруге Кристи Ханна о поданной им жалобе в профсоюз и руководству компании, что испытывает притеснение на рабочем месте из-за расовой неприязни, и что ни те, ни другие на эту жалобу не отреагировали. По словам матери девушки, дочь показала ей фотографии оскорбительных для афроамериканцев ругательств и изображения человека с петлей на шее, которые Торнтон якобы обнаружил в кабинке служебного туалета. Приятели и родственники Амара Торнтона говорят, что утром во вторник он позвонил матери и сказал, что застрелил по меньшей мере 5. Эта атака в штате Коннектикут самая кровавая в США с тех пор, как в ноябре прошлого года на военной базе в Форт-Худе, штат Техас, от пуль, выпущенных армейским психиатром Нидалем Хасаном, погибли 13 человек, и 32 человека получили ранения.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго. Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о столкновениях на израильско-ливанской границе, о процессе по делу о покушении на Анатолия Чубайса, о пожарах в Подмосковье и их влиянии на транспортную ситуацию в Москве. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За защитницей Химкинского леса пришли с ОМОНом.
Комментарии экспертов.
Востоковед Елена Островская о религиозных учителях буддистов.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев, памяти английской словистки.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».